Здравствуйте, отец Александр. Христос воскрес!
Воистину воскресе Христос, Анесса!
Мы уже говорили с вами о совершенных Спасителем чудесах, об исцелении расслабленного, прокаженных. А в это воскресенье мы будем вспоминать историю об исцелении слепорожденного. Как произошло это чудо?
Совершенно верно. Эта неделя недаром называется «Неделя слепом», потому что мы в воскресный день читаем Евангелие, которое повествует о том, что Иисус проходил мимо множества людей нездоровых. Это действительно было так. Здесь надо себе представить, что в принципе, когда Господь проходил мимо домов, люди, зная прекрасно и слыша о том, что вот такой великий человек идет мимо них, старались максимально вывести людей из домов, вытащить больных на кроватях, вынести на руках. И это не было такой вот какой-то прям новинкой. То есть то, что описано в этом отрывке, оно в принципе было нормой для жизни. Но просто обычно за Христом бежали, его просили, помоги нам здесь, помоги тут. А этот человек не просил, не бежал, потому что он не видел. И вполне возможно, даже не особо-то осознавал, что кто-то идет. Ну, слышал наверняка что-то. Вот. И Христос останавливается рядом с ним не в ответ на просьбу, а по своей, так скажем, воле, инициативе. И ученики его спрашивают: «Ой, а что вот с этим человеком? Вот он вроде как с детства ничего не видит. Это почему? Он согрешил или его родители?» И Христос отвечает удивительными словами, что ни он не согрешил, ни родители его, но так необходимо для того, чтобы явить славу Божию. Тот сложный такой для понимания ответ раскрывается дальше, потому что Христос фактически незамедлительно исцеляет человека очень необычным способом. Он, конечно, мог бы сказать красивые слова молитвы, мог бы просто прикоснуться, мог бы просто этого пожелать, и человек стал здоровым, но он производит прям некоторую специальную процедуру. Вот как человеку очень важно, нам, людям, вообще все физическое, мы даже в храме часто по своей немощи обращаем внимание прежде всего на физическое. Чтобы нас батюшка благословил, дал нам руку для целования, чтобы мы оттуда забрали святую воду, чтобы записку написать, подать, чтобы свечку поставить. Нам тяжело просто стоять в храме и ощущать при этом свое соединение с Богом. Мы хотим как-то это себе же самим и Богу доказать. И вот Христос так немножко по-человечески специально поступает, целое снадобье делает лекарственное, но очень странное. Он берет грязь земляную и разбавляя его слюной, превращает это вот в некоторую мазь и мажет глаза слепому. Я не думаю, что сильно удивился слепой. Наверняка за это время его пытались лечить и водили к разным лекарям. Гораздо удивительное, что ему тут же не смывает эту мазь. А Иисус говорит: иди в купель Силаамскую, умойся и прозреешь. И это чудо происходит. И вот интересно, что чудес было множество, но послесловия не так уж и много мы встречаем. Вот мы недавно говорили о расслабленном, да? Мы видим послесловие, что он встретился со Спасителем в храме. А в остальных случаях мы этих послесловий не видим. Здесь послесловие гораздо длиннее, чем сама история. Потому что это чудо не просто перерождает человека изнутри, оно становится таким ярким моментом для всего окружения этого человека. Конечно, смущаются фарисеи, которые видят непорядок, что все это опять происходит неправильно, что нарушается субботний день, покой, установленный заповедью Моисеевой, что как-то вот вне привычных и приличных сложившихся богослужебно-религиозных каких-то это обрядов происходит, чем-то помазали, что-то там смыли, и начинается дознание. А даже соседи, потому что спрашивают, а точно ли это тот человек? Тот сидел милостыню просил всю жизнь, потому что слепой и не может ничем заниматься, а этот разгуливает. И его самого спрашивают, и к его родителям идут. И мы видим, что родители пугаются, потому что в то время уже настолько фарисеи ненавидели Иисуса Христа, что тем, кто его почитал, закрывали вход в синагоги, следовательно, отлучали от религиозной жизни, что для иудея было очень страшно. И родители, испугавшись за это, они как-то вот показывают такое малодушие, говорят, ну, человек взрослый, совершеннолетний, вот идите его и спросите, он вам сам все расскажет. Мы ничего не знаем, мы его рожали слепым, а что там с ним произошло, мы не в курсе. Видим мы и какое-то вот торжество вот этого изменения состояния внутреннего у слепого человека. Он прозрел не только физически, он прозрел, конечно, и духовно. Он понимает то, что не понимают фарисеи. Они пытаются его измучить, сказать, ну кто тебя надоумил? Почему ты решил так делать? Зачем ты пошел нарушать заповедь? Он говорит, ну Иисус, который мне сделал брени, он мне сказал, иди, смой, я смыл, и вот я прозрел. И они многожды пытаются выяснить, что он, кто он, где ты его видел, на что с такой, ну вот, какой-то нескрываемой издевкой или добрым юмором спрашивает бывший слепой у них, ну что вы так меня расспрашиваете подробно о нем? Вы то ли в ученики, к нему записаться хотите? Естественно, за что он тут же получил, потому что как-то так вот, ты к нам, к лучшим, к святым людям, образованным, значимым, такое небрежение, а сам вот весь во грехах родился и нас будешь учить. Вот о чем вся эта история? Почему мы вспоминаем? Конечно, это чудо, конечно, это радостно, когда человек вот внезапно обретает зрение. Сейчас мы все чаще видим, что наука современная научилась делать такие операции, и действительно даже дети несколько лет прожив без зрения, а потом обретают и слух, и зрение, сейчас есть такие возможности. Но мы о другом здесь говорим. Мы видим, что человек прозревает духовно. И на контрастах очень показаны видящий правильно внутренностью своей слепой физически, и абсолютно зрячие физические фарисеи и многие праведники того времени, которые духовно слепы. Вот здесь действительно это зрение внутреннее, его можно сравнить со зрением внешним, потому что люди тоже видят по-разному. Одни люди со 100% зрением, они различают на специальной таблице самые мелкие буквы, могут читать рекламу с билбордов, вот там у них все хорошо со стрельбой, другие носят очки. У других туман в глазах, и видны только силуэты. И то же самое происходит с духовной жизнью человека. Человек может очень хорошо понимать, где добро, где зло, в чем смысл и как бы резон жизни. Он может различать одно от другого. Вот. Кому-то тонкости не видны. Ну, понимает он, что небо голубое, а земля там, коричневая. Ему это достаточно. А кто-то обращает внимание, что снег падает одного цвета, на земле он другой, тень на нем третьего. То есть вот эта разборчивость внутренняя, она тоже, наверное, как-то зависит от каких-то исходных данных, от какой-то религиозной одаренности. Потому что многие же люди отвечают на вопрос про Бога. Ну да, вот что-то там есть, или у меня в душе есть. Вот эта мутность зрения духовного, она присутствует. И мы видим, конечно, отсылку к тому, что Господь показывает нам, что мы тоже можем прозреть. Мы можем прозреть духовно. Он, разговаривая со слепцом, говорит ему, что вот я сейчас с вами, и я свет миру. И это действительно те, кто могут увидеть во Христе не просто доброго человека, не просто учителя морали и нравственности, но увидеть в нем действительно вот такой навигатор, маяк, за которым следует идти, тот спасительный фонарик в лесу, где ты заблудился, вот, те получают несравнимо больше. Они получают духовное прозрение и научаются различать тонкости духовной жизни, обретая для себя единственно верный, правильный путь. Вот именно в окончании таких ярких праздничных пасхальных дней Святая Церковь напоминает нам о том, что идти нужно по правильному пути. Есть замечательный стих, я его уже цитировал, а я стою на правильном пути, стою, а надо бы идти. И про фарисеев много же говорил Господь, что то, что они вам говорят, все исполняете. Но вот поступки их не повторяете в своей жизни. То есть это очень часто касается нас. Мы тоже, как фарисеи, видя какое-то откровенное чудо, которое происходит с человеком, готовы выйти и выступить со своим особым мнением, выказывая, нам кажется, свое религиозное чувство, а на самом деле жуткую духовную невежественность. Ну, зашел человек в храм без юбки, женщина, в джинсах. Но надо радоваться тому, что она вообще туда пришла. Да, можно аккуратно, я рекомендовать в следующий раз, когда она специально соберется в храм, постараться выбирать чуть более классический вид. Но выгонять ее в зашей мокрой шваброй только за то, что она оскорбляет какие-то нормы, которые никак не связаны с духовным составляющим человека. Это очень-очень-очень опасное дело. И такого много в нашей жизни. Мы можем, привыкнув к своему образу жизни религиозной, обидеть, задеть чувства другого человека. Потому что порой то, что важно для нас, еще может быть не важно для других людей. Они не достигли, не понимают необходимости, значимости службы, обязательного там паломнического опыта, необходимости чтения святых отцов. А какие-то вещи, дорогие нам, для них могут быть еще не важными. Но если Господь касается их сердца, наша задача как христиан прежде всего поддержать. Ну и ладно, о других надо, о самом себе говорить. То есть, конечно, человек, который духовно слеп, вот, мы сравниваем его вот с человеком физически слепым. Это, конечно, не очень правильный пример, потому что слепота редко, когда она случается из-за какой-то там, вот, болезни или там, внезапно. Это все-таки либо что-то наследственное, гены, серьезная проблема. Там. Но вот слепота духовная, она очень легко появляется. Это, наверное, лучше сравнить с очками, которые были бы на нашем носу, но мы их так часто трогали руками или совершенно не протирали от пыли, что они уже покрылись таким толстым слоем, и мы ничего с этим не делаем. То есть нас устраивает. И действительно, для многих людей, да, он верующий, да, он православный, он прекрасно знает, как правильно нужно. Но при этом он вот позволяет себе некоторую такую расслабленность и говорит, ну ничего, потом наступит время, я обязательно возьму святых отцов, перечитаю Евангелие, я вот сейчас уйду на пенсию и здесь подставить нужное, доделаю проект, вот, закончу строить храм, ребенок пойдет в детский сад. Надо подставить что-то свое каждому. И вот тогда обязательно я. Ну и будешь вот спотыкаться до той поры, пока действительно не схватит. Эти очки могут разбиться. Эти очки можешь вообще потерять. И вот человеку, рассуждая над Священным Писанием, рассказывающим об исцелении слепорожденного, необходимо задуматься о том, а все ли в порядке с его зрением. Зрением не физическим, а зрением духовным. Правильный ли его ориентир? Иисус ли Христос для него маяк, образ, лейтмотив жизни, остов его духовного состояния? Или какая-то мелочная суета, забота, даже в том числе религиозные нормы и правила. Потому что можно ходить на службу, но на ней не молиться. Вот. И здесь очень важно не выплескивать ребенка вместе с грязной водой, говоря, ну а можно и молиться, и не ходить на службу. Вот. Здесь о другом. Здесь нужно ходить на службу и молиться на этом богослужении. Здесь нужно делать доброе дело, но делать его не ради того, чтобы тебе хорошо сказали, а ради того, чтобы спасти собственную душу и в искренней заботе о человеке. А это нужно еще постараться так полюбить этого незнакомца, чтобы ему искренне эти деньги там, или продукты, или вещи отдавать. Поэтому вновь и вновь Святая Церковь нас научает деятельному опыту духовной жизни. Она призывает нас уже под завершение дней праздника Пасхи, когда мы все уже подустали, подрасслабились, уже и «Христос воскресе» забываем друг другу кричать, все-таки помнить о том, что это вот та самая пелена, которая ниспадает на наши очи духовные, которые жизненно важны не для нашего тела, а для нашей вечной души. Встрепенемся, очнемся, омоем свои очи в духовной Силамской купели и последуем за Господом, который воистину есть свет миру.
Батюшка, вот в своих молитвах мы чаще всего просим о здоровье себе и своим близким, как о самой такой великой ценности, но не всегда получаем о том, что просим. Почему?
Это очень хороший вопрос. и на него будет очень неожиданный ответ. Это действительно есть в нашей культуре. И мы так и говорим. Мы пьем тосты, озвучиваем о самом главном. Желаем друг другу это, как обязательный элемент. И даже есть присказки такие народные, что самое главное – здоровье. Остальное можно купить. Но вот это как раз-таки очень неправильный духовный подход. Потому что если мы изучим с вами жития святых, если мы почитаем на эту тему святоотеческие творения и вообще, в принципе, историю церкви полистаем, то увидим, что в нашей вере нет вот такого острого момента, что благодать Божья, она проявляется в том, что человек здоров. Нам еще с библейских времен известна, например, история праведного Иова, который пострадал не потому, что он в чем-то был неправ, а потому что, да, если кто знает, там сам дьявол попытался Бога искусить и сказать, ну видишь, конечно, легко человеку тебя любить, тебя хвалить, если у него есть все. Давай отнимем у него. И стал предлагать. Отнимем деньги, имущество, отнимем здоровье, отнимем родных и друзей. И Господь поэтапно все это действительно сделал, но не для того, чтобы послушаться сатану, а для того, чтобы явить не сколько ему, сколько всем другим, что если человек действительно верен, то он верен и в бедности, и в одиночестве, и в самой тяжелой болезни на одре. В четверо и восьмеро умножил Господь потом и благосостояние, и многочадие Иова. Но эта история должна учить и нас. Конечно, нам по-человечески очень хочется быть здоровыми, чтобы ничего не болело. Но мы все прекрасно знаем, я думаю, люди вот старше 16 лет точно, что не бывает такого. Если у тебя не болят зубы, то будет болеть голова. Если не ломит копчик, то будет соднить где-нибудь в ушах. Если тебе тяжело ходить с ногами, это значит, что у тебя хорошо работают руки, а если работают плохо руки... И это нормально, потому что это такая жизнь. Это напоминает нам о том, что наш мир, в котором мы так любим, в котором мы живем, это мир падший. Он лежит во зле. И если бы тело свое иерархическое место соблюдало бы и слушалось бы душу, а душа – дух, в нас был бы другой порядок. Но ныне дух слушает душу, а душа делает все, что хочет тело. И наш мир, он фактически удовлетворяет потребности наших телес, которым нужно не так уж и много. Тело желает отдыха, еды, воды, лениться, наслаждение, ну еще одеваться красиво. И если мы включим любую программу, телевизионную, рекламу в интернете, то мы сразу наткнемся именно на эти призывы. Бери от жизни все, ты этого достойна, возьми три по цене двух и так далее и тому подобное. И если так рассуждать, то действительно для современного неверующего человека здоровье – это самая важная ценность, потому что если он ее потеряет, он не будет получать удовольствие от жизни. Он не сможет потратить накопленные средства на радость и развлечения, он не сможет быть счастливым. Человек же церковный, человек верующий, который знает, что для него самое главное – это жизнь вечная, прекрасно понимает то, что болезнь – это хороший способ задуматься. Вот когда у тебя ноет зуб, ты сразу начинаешь задумываться о том, что надо бы их чистить, надо сходить к стоматологу, надо заботиться о запахе изо рта, надо купить новую зубную пасту. И сразу прям столько вот себе обещаешь. Но как только зуб перестает болеть, почему-то все обещания откладываются на самый дальний край. И это не только с зубом, это абсолютно совсем. Так и духовная жизнь. Если бы человек помнил бы постоянно и осознавал опасность своего падения, знал бы, когда наступит его кончина, видел бы, ощущал бы на себе губительность своих страстей и различных прилогов бесовских, то он всегда бы держал это в голове. Но ныне, обретая недуг, он становится слабым, он становится ущербным, ущемленным. И вот это состояние многие святые рекомендовали как очень душеспасительное. Именно ведь недаром старость так часто сопряжена с болезнями. Ведь не положи человека в кровать под 90 лет, он же будет и дальше танцевать на дискотеках. А Господь делает все так, чтобы, если уж не может человек остановить свое тело, то тело останавливает человека. Поэтому ни в коем случае, не говоря о том, что всем нужно срочно заболеть и умереть, призываю задуматься о том, что если у кого-то из нас есть хронические, серьезные болезни или внезапно случившиеся, это не сколько такая вот божественная подножка нам, радостно бегущим в небесное царство, сколько действительно такая необычная, но все же помощь, позволяющая изменить нашу жизнь, если мы посмотрим на наш недуг под другим углом и обратим это себе в пользу, а не во вред.
Завершаются пасхальные торжества. В среду уже отдание праздника Пасхи, а в четверг — Вознесение Господне. Что произошло тогда? Что изменилось в мире, батюшка?
Нам кажется, что это такой длительный период. Хотя это всего 40 дней. И это время, оно действительно, вот в нас, наверное, нет уже той радости Пасхи, которая была эти дни назад. Но апостолы не теряли ее, потому что, в отличие от нас, все это время имели возможность общения с Господом. Не так, как мы, а напрямую, как они привыкли. Иисус Христос, воскресший, воскресшем в своем теле человеческом, пребывал вместе с ними. Он вместе с ними ел, он вместе с ними общался, наставлял, давал какие-то советы, отвечал на вопросы. Он поддерживал до того, как оставят их. И вот этот незабываемый опыт жизни, первой такой христианской, когда уже произошло, казалось бы, все самое важное. Христос пострадал на кресте, умер и воскрес. Но в то же время это еще не конец истории. И не конец спасительного подвига нашего Господа. В том-то и дело, что такой значимой точкой, даже восклицательным знаком, является событие Вознесения, когда на 40-й день Иисус Христос пригласил своих учеников в Вифанию на гору Елеонскую. И там, когда все ученики собрались за ним, после последней беседы, он поднялся в воздух, руками благословив учеников, и скрылся в небе. Что происходит? Происходит обожение человеческой природы Иисуса Христа. То есть фактически завершается вот весь тот цикл, который начался тогда, когда Бог Отец пообещал людям, в первым, которые уже успели согрешить, о том, что их ждет спасение, их ждет Спаситель. Когда было принято решение, а может быть и еще раньше, на предвечном совете Святой Троицы перед созданием человека. Вот эта история заканчивается именно сейчас, когда пришедший человеком, воплотившийся и вочеловечившийся второе лицо Святой Троицы, Бог Слово, приходит в мир для того, чтобы спасти человека, и теперь эту человеческую природу, обожествляя, возносит в свое небесное царство. Вот так же и для нас это действительно должно быть таким видимым знаком того, что это и есть истинная цель каждого христианина – обожение, пребывание в Боге. Мы читаем в Священном Писании о том, что ученики после этого вернулись в Иерусалим, где несколько дней ожидали до Пятидесятницы. А вот в Деяниях святых апостолов подчеркивается, что когда Иисус вознесся и скрылся за облаком, два мужа, два ангела явились и обратились к апостолам. Что смотрите, мужи галилейские? Вот так, как сейчас Иисус покидает вас, вот так же Он и придет еще раз во славе Своей. Вот отсюда церковное предание как раз-таки о том, что второе пришествие Иисуса Христа будет с неба во всей славе, с ликованием ангелов, с трубением в трубы. Вот, поэтому здесь это очень, очень важная мысль сказана в апостольском послании. И, конечно, для всей православной церкви это важнейший из праздников, великий 20-й господский праздник. Он всегда приходится на четверг, на определенную дату, на 40-й день после праздника Святой Пасхи. Выпадает на будний день, как я уже сказал, поэтому, конечно, жаль, что не так уж и многочисленны наши храмы в этот день. Но для Новосибирской епархии это особое событие, потому что наш кафедральный собор, главный собор всей Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви, имеет свой главный предел, названным в честь этого великого и дивного события. Поэтому 10 июня 2021 года в четверг Вознесенский кафедральный собор будет праздновать свой престольный храмовый праздник, пройдут торжества. И, конечно, для прихожан и жителей нашего города это тоже значимый и важный момент. Ну а вот в духовном смысле я уже обозначил, что Вознесение должно напоминать нам о том, что вот покинул Христос, да, но он, во-первых, не покинул учеников навсегда, он остался в словах, которые он им сказал. Он остался в наставлениях, которые они получили. Он научил их еще до своей смерти тело и кровь свою принимать под видом хлеба и вина в Евхаристии, таинстве благодарения. И в конце концов мы знаем, что тесно связаны эти два праздника. Он затем, через 10 дней, ниспослал собравшимся в Иерусалиме в горнице апостолам Духа Святого, тем самым перепоручив, передав свою церковь под покров и божественное дуновение самого Святого Духа, который хранителем ее и утешителем и является. Вот наступают вот эти дивные дни, это одно сплошное празднество, как Тертуллиан называл его, радостнейшее время, целый период такой. И я бы очень хотел, чтобы наши зрители с особым вниманием душевным и сердечным отнеслись к этим двум праздникам. Праздникам Вознесения Господне, праздникам Святой Троицы, Пятидесятницы. Конечно, очень тяжело, потому что идет жаркое время, пора где-то посадок, где-то особых огородных дачных работ. Кому-то пора отправляться в отпуск, уделять время семье. Но очень жизненно важно научиться уделять время Богу. Как говорит наш святейший патриарх, чем больше он тратит время на молитву, тем больше силы времени у него освобождается. Я думаю, это очень просто проверить на собственном опыте. Попытаться именно тогда, когда мы ничего не успеваем, именно когда нам кажется, что без нашего участия все рухнет и упадет, научиться доверять воле Божией, научиться отпускать и надеяться, что за какое-то внутреннее дерзновение Господь обязательно пошлет. Боишься ты, что не можешь этот день пропустить, обязательно в четверг нужно полить, завянет все. Поверь Богу, сходи в храм. Вдруг именно в этот день случится дождик, и все и кабачки, и капуста, и прочие дары от природы, и, между прочим, Бога прежде всего, не завянут, а еще пора радует плодоношением своим в окончании лета и осени. Поэтому эти две темы я тоже считаю очень связанными. Пора духовно прозревать и сквозь эту муть, которая есть в наших глазах, это все земное, все бренное, однако без которого нам не получится жить. Деньги, питание, заботы житейские, но они всегда должны отстоять от христианина на таком расстоянии, чтобы, пребывая близко, не заслонять при этом свет мира Христа.
Я благодарю вас, отец Александр, за то, что приняли участие в нашей программе.
Большое спасибо и вам.